подкасты «Радио Свобода».
Добрый вечер, это «Пик Свободы», меня зовут Дмитрий Гурневич. После указа Дональда Трампа и решения агентства глобальных медиа Злученных Штатов спынить деяние гранту, что финансует деятельность «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода», дальнейший лёс медиакорпорации остается непевным. Какие наступствы принесе спынение працы «Радио Свобода»? Про гэтым сёння пагаворым з маімі госцямі. Госці эфіру – публіцыст, былы журналіст «Радыё Свабода» Сергій Навумчык, а таксама Ефім Фіштэйн, былы супрацоўнік «Радыё Свабода» і падпісант «Харты 77». Вітаю вас, добры вечар.
Добры вечар і вам.
Добры вечар.
Спачатку пытанне да вас абодвых, яно будзе ідэнтычна. Ефім, давайте пачнем з вас. Якая была ваша рэакцыя, калі вы пачулі пра тое, што «Радыё Свабода» можа спыніць сваё існаванне? Вы дзясяткі гадоў былі звязаны з гэтай радыёстанцыяй.
Я ушёл на пенсію з должнасці директора Русской службы «Радио Свобода» и проработал в общей сложности в качестве штатного и внештатного сотрудника 40 лет на этом радио. Поэтому, разумеется, первая реакция была весьма неприятный сюрприз для меня. Я считал и считаю, что «Радио Свобода» выполняла и выполняет очень важную миссию по отношению к своим слушателям. Напомню, что слушатели «Радио Свобода» – это не только общество России или Беларуси. Это еще и такие закрытые государства, как Туркменистан, Таджикистан и так далее. Среднеазиатские, Иран, к примеру, Афганистан. То есть, думаю, что миссия «Радио Свобода» отнюдь не закончена. Но чтобы быть объективным, скажу, что нынешняя попытка закрытия «Радио Свобода» отнюдь не первая и даже не вторая. Первая попытка закрытия относится к 1971 году, когда тогдашний сенатор Фулбрайт, знаменитый, попытался внести законопроект о закрытии радио. Я сам был участником аналогичного процесса уже в 93-м, 94-м году. В 94-м я получил, оно висит у меня на стене, поэтому я смотрю несколько в сторону, получил благодарственное письмо за подписью Билла Клинтона, тогдашнего президента, о том, что наша миссия закончена. Он благодарит за лояльность и за службу, которую я и другие сотрудники радио оказали американскому народу. К чему это я говорю? К тому, что мысль о том, что в целях экономии можно прикрыть именно этот источник информации для оккупированных государств, оккупированных своими же правительствами, тоталитарными. Это, к сожалению, эта попытка предпринимается не в первый раз.
Мы зараз вернемся до этих спроб. Мне подрыхтовано для вас про это пытание. Сергей Навумчык, скажите, пожалуйста, коли вы доведались про это, что вы отчули, вы уже год не працуете на «Радио Свобода»?
Ну, у мяне стаж працы на «Радыё Свабода» меншы, чым у Ефіма, толькі 25 гадоў, хаця з другога боку можна сказаць, што аж 25 гадоў у якасці штатнага супрацоўніка. І з 90-го года, калі я быў дэпутатам Верховнага Савета Беларусі, я даволі рэгулярна даваў інтэрв'ю, расказваў, што робіцца ў Верховным Савеце. І вось Ефім прыгадаў 94-й год. Я памятаю, калі патэлефанаваў Вячка Станкевіч, тагачасны дырэктар Беларускай службы «Радыё Свабода», сказаў, што зачыняецца, можа зачыніцца радыё. І мы тады, дэпутаты, зрабілі ліст. Старшыня апазіцыі БНФ Зінон Пазняк яго падпісаў. Гэта быў ліст да Клінтона. Гэта быў 94-й, можа быць, нават 95-й год. Напэўна, ўсё ж такі 95-й. Дзе ішло тлумачэнне, наколькі важная «Радыё Свабода» для дэмакратыі ў Беларусі, каб яго не зачынялі. Якія адчуванні? Адчуванні, ну, па-чалавечы, канешне, вельмі сумна. Тут сумяшчаецца і сум з таго, што можа зачыніцца. Вось гэта вельмі важная старонка. І, я скажу, нават нацыянальнай гісторыі. Бо «Радыё» было важна не толькі, я маю на увазі, Беларуская служба, як ось сродак масы інфармацыі, як незалежныя СМІ, але таксама як і фактар нацыянальнага адраджэння. Пра гэта можна асобна пагаварыць. І ў некім сэнсе надзея, таму што уплыў «Радыё Свабода» як інструмента вот я ўжыву гэта, можа быць, крыху прапагандысцкае слова, інструмента дэмакратызацыі грамадства тых краінаў, на якія вяшчае, ну, нельга яго пераацаніць. І вось ёсць адчуванне надзеі, што калі цяперашняй адміністрацыі Злучаных Штатаў гэта не патрэбна, дык напэўна, ўсё ж такі мы чуем галасы, ўжо 10 краінаў нібыта выказалася за тое, каб перахапіць вось гэты так сказаць, інструмент, гэтую паходню, вось зараз сімвал Радыё Свабоды, калісьці быў звон, а зараз мы бачым паходня, якая гарыць, перакапіць у свае рукі, каб, ну, далей ўсё ж такі яна асвятляла краінам, дзе няма дэмакратыі, асвятляла некі, я патэтычна так скажу, шлях да свабоды, шлях да дэмакратыі.
Я таксама нагадаю нашым гледачам і слухачам, што мы працуем у жывым эфіры, калі ў вас ёсць некія пытанні, пажаданні, заўвагі, прэтэнзіі, вы можаце пісаць іх у чат на Ютубе, і я па меры магчымасці буду іх агучваць нашым госцям. Зараз мне чарговае пытанне да спадара Яфіма. Вы згадалі пра тое, што гэта не першая спроба зачыніць Радыё Свабоды, вы нават згадалі пра 70-е годы. А якая тады магла быць матывацыя, калі яшчэ здавалася б халодная вайна працягваецца, Савецкі Саюз яшчэ ого-го, і ніякай нават перабудовай блізка не пахла?
Несомненно, і тогда, і сейчас, па существу, аднім із солидных аргументов, которые трудно оспорить, является экономия средств. Сейчас Соединенные Штаты находятся в гораздо несравнимо более плохой ситуации экономической, чем были в 70-е годы. Я имею в виду прежде всего колоссальную задолженность государства. Задолженность в 37 триллионов долларов. Я эту цифру говорю условно, поскольку она с каждым днем растет и, может быть, сегодня уже больше, чем была вчера. Эта колоссальная задолженность угрожает Соединенным Штатам и ее экономике тем, что ее практически уже невозможно обслуживать. Так говорят, когда обслуживают долг государственный. Ее почти уже невозможно обслуживать. То есть этот аргумент очень трудно отрицать. Другое дело, что сокращать и экономить можно ведь по-разному. Между прочим, и нынешний текст декрета о сокращении Радио Свобода, как и Голоса Америки, двойственен. Он допускает двойное толкование. Там сказано, что речь идет о сокращении кадров до законом обусловленного минимума. Что означает вот эта формулировка «законный минимум» или законом обусловленный минимум. Значит ли это, что какое-то количество сотрудников останется и будет делать свою работу? Или же останется только сторож, вахтер? Может быть, не знаю. Это очень сложно. Но мы находимся в самом начале процесса. Если финансирования американского не будет, и процесс, поскольку сейчас, как вы знаете, идет судебная тяжба, радиостанция подала в суд на решение о приостановлении финансирования со стороны агентства по глобальным медиа, поскольку это агентство всего лишь распределяет средства финансовые, которые выделяет Конгресс. Весьма сложная и запутанная юридическая ситуация. Так вот, если это финансирование прекратится, то я не слишком верю. Я в данном случае являюсь скептиком, в отличие от многих оптимистов. Я не слишком верю в то, что вот эта коалиция добровольцев, желающих из 10 государств, которые высказали интерес, они выразили всего лишь интерес к предложению. И, кстати, автором предложения, просто для наших слушателей, чтобы было понятнее, был министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, который предложил это. Так вот, я не слишком верю, что именно по этому довольно сложному вопросу Европа или какая-то коалиция из 10 государств может взять на себя это финансирование. Это сложно по разным причинам, по очень разным причинам. Сейчас это американская организация однозначно. Что будет, если возьмет на себя эта коалиция добровольцев финансирование? Будет ли это называться организацией общей Европейского Союза, тогда нужно согласие Европейского Союза, будут ли эти государства выделять какие-то часть каких-то средств. Это крайне сложно обустроить, и главное, это займет какое-то время. А ведь если отключат радиостанции от эфира, то предполагать, что через 5, 6, 10 месяцев они снова вернутся в эфир в каком-то другом виде, довольно нереалистично. Европа и по другим вопросам не может найти общего знаменателя, не может найти. Сейчас ей предстоит колоссальная задача, это перевооружение и улучшение оборонной способности Европы. У нее, как известно, лишних денег нет, дай бог, чтобы на это собрались достаточные деньги. Поэтому это вселяет в меня определенный скепсис. Скорее, я бы готов был допустить, что Соединенные Штаты в каком-то минимализированном виде оставят вещание, во всяком случае, «Голоса Америки» и «Свободной Европы», и «Свободы» в каком-то минимализированном виде. И тут, кстати говоря, и, наверное, мои бывшие коллеги, к которым я отношусь с колоссальным уважением, желаю им всего лучшего и вместе с ними страдаю от этого решения. Так вот, и мои бывшие коллеги, наверное, подтвердят, что сейчас радио и «Свободная Европа», и «Свобода» страдают от перенасыщенности бюрократическим элементом. Когда я в 81-м году вначале поступал на работу, меня принимал отдел кадров, состоявший из двух человек. Сейчас от десятки сотрудников, только в отделе кадров. Целый этаж радиостанции занят бюрократией. Вот это сокращение было бы, может быть, только полезно для радио, когда сохранилась бы какая-то творческая часть, творческое ядро, но сократилась бы вот эта административная бюрократия, которая, как всегда и во всех случаях, и во всех других организациях давит на вот творческий состав. Мы всегда говорили, что для администрации, для бюрократии было бы лучше всего, если бы мы, комментаторы, творческие люди из «Свободной Европы» и «Свободы», если бы мы перестали существовать, они бы прекрасно обошлись без нас, без вещания.
Дякую, великий Ефім. Сергій, ви справді, спадар Ефім нагадав про цю лічбу, там 36 говориться, або 37 трильйонів про знішній довг американський, він росте кожного, здається, по 2 трильйона. І навіть ось особи, які приймали рішення, нібито про ось адмову від цього гранта, вони тлумачать, що коли цього не робити, не скорочать федеральні видатки, Америка просто, ну, перестане існувати як держава. Деля гэтага, у прынцыпе, працуе Ілон Маск у спецыяльным дэпартаменце, каторы не ёсць фармальны дэпартамент, там хоча грамадская арганізацыя, каторая штосьці рэкамендуе, але ён ўсё-такі моцна лабіруе розныя скарачэнні. Ці не ёсць сапраўды, ну гэта рацыянальная прычына, Амерыка павінна існаваць, і чымсьці трэба ахвяраваць?
Ну, так, безумоўна, безумоўна, таму што давайте мы вот зараз я побуду некий час адвокатом дьявола, что называется. Ну, не дьявола, конечно, а я вот, скажем, коли разуметь мотивацию тех, кто принял это решение, политическое решение, хотя оно, в принципе, на мой погляд, укладается у больш глобальную тенденцию, которую зараз ажыццявляе новая администрация. И эта тенденция, ну, скажем так, зменшэння уплыву Злучених Штатів Америки на сусветную політику з одного боку, з другого боку, гэта зрозуміло, що в апошні десятигоддзі Америка на себе брала вельмі великі видатки, ну, наприклад, по воєнному утриманні Європи. Бо що таке НАТО? НАТО фактично гэта блок, який, ну, на 100% тримався під ядерним парасоном Злучених Штатів Америки і у значній ступені під воєнною машиною Злучених Штатів. Бо десятигоддями європейські країни не виділяли гэтай пресловуті там 2% на оборону, а Америка, ну, виділяла доволі істотно. І, ну, абсолютно закономерно можна задати питання, послухайте, а чому який-небудь фермер там з Канзаса, чи там, скажем, рабочий на автомобильном заводе Детройта не может знайсці грошы, каб аплаціць свайму сыну ці дачцэ каледж, а ў гэты час будуць утрымлівацца недзе там войскі, якія будуць абараняць там, напрыклад, ну, я не ведаю, там Німеччыну ці Італію, ці Польшу, ці Францыю. І гэта яшчэ можна было б зразумець, але, скажам, плаціць за радыёвяшчанне ці там інтэрнэт-вяшчанне на, напрыклад, на Іран альбо на Беларусь, альбо на нейкую іншую краіну. Ну вот зразумець гэта, ну трэба ўжо быць вельмі вялікім альтруістам, каб гэта зразумець. Тым не менш, дзесяцігоддзямі Амерыка выконывала вот гэтую ролю, ну, светача свабоды, як казалі, і абаронца дэмакратычных каштоўнасцяў у тых краінах, якія былі за акіянам, за 1000 кіламетраў ад яе. Ну, вынік гэтага мы бачым, што сапраўды вось Ефім назваў гэтыя трыльёны, так, нават не мільярд, я яшчэ магу сабе нейкую уявіць там, ну, мільярд, так, это 1000 мільёнаў, да, ну, можна сабе уявіць. А вот такія ўжо лічбы трыльёны у мяне ўжо яны неяк не ўкладаюцца ў свядомасць. Это канешне, можа быць, ну, это патэнцыйная катастрофа для Амерыкі, это просто некім цудам вялікая дэпрэсія 29-го года не паўторыцца, і, ну, нумеролагі б, напэўна, б сказалі, што вось праз 4 гады будзе 2029 год, і праз 100 гадоў гэта можа паўтарыцца, не дай Бог, канешне. Таму тут ясна, што вот гэтае рашэнне было прынята. Іншая справа, што вось прымаючы такое рашэнне, я баюся, што гэта ёсць сімптом не аздараўлення эканамічнага, а вось таго, што сапраўды Амерыка адыходзіць ад гэтай функцыі добрага паліцэйскага і адмаўляецца ад стратэгіі мягкай сілы. Бо што такое, вось, скажам, было Радыё Свабода і Голас Амерыкі? Гэта мягкая сіла. Гэта ўплыў на тую ж самую, ну, скажам, свой час на СССР, на тыя ж самыя рэспублікі былога СССР, не праз там ядзерныя бомбы альбо праз танкі, праз нешта іншае, праз сілу, а вось праз, ну, окей, добра, давайце нават ужывем гэта слова прапаганду. Ці толькі не прапаганду, канешне, а дастаўленне да вот гэтых людзей аб'ектыўнай інфармацыі пра тое, што адбываецца. Я памятаю сябе, скажам, 84-86 годзе, калі я служыў у арміі, я быў афіцэрам, двухгадзічнікам так званым, пасля вось сканчэння універсітэту журфака, да? І я памятаю, як я на палігоне в Дретуні, там поўнач Віцебскай вобласці, лавіў Радыё Свабода, вот дрэнна лавілася ў Віцебску, немагчыма было ёй слухаць Менску, вось у Лепельскім лесе, дзе быў наш дывізіон, больш-менш лавілася, а вот на палігоне, дзе там дзесяткі квадратных кіламетраў, ну, просто альбо лес, альбо з'езджаная гэтымі гусеніцамі танкаў зямля, лавілася цудоўна. І якраз вось тады былі гэтыя памёр тады там Черненка, прыйшоў Гарбачоў, вось все гэта абмяркоўвалася, немагчыма было, яшчэ не пачыналася галоснасць, немагчыма было там ні в правдзе, ні ў некім там аганьку, аганёк яшчэ быў сафронаўскі, здаецца, так сказаць, прачытаць. І я памятаю, як вот, ну, лавіў гэтыя галасы. Не адзін я, мільёны людзей. І між іншым, паглядзіце, недарэмна вось гэтыя палітыкі з усходняй Европы. Прайшло 30 гадоў, як, скажам, ужо Літва, больш як 30, як Літва, Эстонія, Латвія, незалежныя краіны. Даўно ўжо няма камунізма ў Чэхіі, у Чэхаславаччыні было, так? Але яны памятаюць нават, ну, Ліпавскі, ён малады чалавек, ён ясны, што ён там дзяцінства прайшло.
Але памятае традыцыю, памятае гісторыю.
Так, і яны аддаюць гэта належнае, і гэта вельмі важна для тых, хто вот зараз у той сітуацыі, якой Чэхія была ў якім-небудзь 83-м годзе, ці вот 77-м, калі Ефім Фінштэйн падпісаў хартыю 77.
Я таксама нагадаю, вы згадалі пра судовы працэс, які быў учора распачаты. Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода падало ў суд на агенцтва глабальных медыя ЗША, па-ангельску это называецца скароце USAGM, а таксама на прадстаўнікоў гэтай арганізацыі Кэры Лэйк і Віктара Мараліса, каб заблакаваць іхную спробу скасаваць федэральны грант на дзейнасць Радыё Свабода. Паводле пазову пададзенага Радио Свобода, у округовый суд США для округи Колумбии в Вашингтоне скасование гранту, порушая федеральную конституцию, федеральные законы и конституцию США, отмова о сродках, которые уже выдаткивал Конгресс США, перечить конституции, которая наделяет Конгресс выключным правом визначати федеральні видатки. Як ви бачите, господарство, вогулі шанси оборонити працю Радіо Свободи? Це реально, це судовий процес, це ніякий інший механізм? Господар Ефім.
Я вже сказав, що я відношусь скептично до подобного роду попиткам. І тут потрібно, мабуть, ясно очертити круг моїх мислительних можливостей. Я чоловік свого часу. Я верю в те же самые ценности, в которые верит большинство европейцев. Но я понимаю озабоченность нынешней администрации, которая вполне может, видимо, иметь иную несколько систему ценностей, и она не совсем не обоснована. Эта администрация опирается на опыт недавних десятилетий. Ну, например, на опыт попыток устранения местной тирании и замены ее демократии, которая, например, была предпринята на Ближнем Востоке, так называемая «Арабская весна», весьма поддержанная тогдашним руководством Соединенных Штатов, в частности, президентом Бараком Обамой. К чему это привело, говорит себе нынешняя администрация? Каким-то демократическим прорывом в будущее? Да нет! И Ливия, и Сирия обернулись кровавым побоищем, сотни тысяч погибло. Только от того, что представление, общее представление, генеральное, я бы сказал, и весьма идеализированное представление о том, как работает демократия, вообще не учитывало ни традиции местные, ни ментальность местную. Легко было мне подписывать хартию, когда я жил в Чехословакии, у которой сильнейшие демократические традиции. 30-е годы, это были годы, я имею в виду прошлого века, когда Чехословакия была единственным демократическим государством, окруженным различными диктатурами, польской, венгерской, какими хотите. Легко было мне разделять эти ценности, но нынешняя администрация Соединенных Штатов, говорит себе, привела демократизация в других регионах к желаемым результатам, подобным тем, которым она привела, скажем, в Восточной Европе, где, слава богу, все-таки появилась цепочка весьма демократических государств, но и они не безоговорочно. Венгрия, Словакия, мы видим, может быть, Румыния отклоняются от этого. Поэтому они задают себе вопрос, а стоит это того, стоит игра свеч, чтобы мы доказывали туркменам, что они должны вести себя демократично, и подавали им за немалые деньги примеры такой демократии, или же это и там обернется, опять же, кровавым побоищем, как на Ближнем Востоке. То есть нынешняя администрация больше верит традициям, исконным традициям государств, их ментальности, ментальности населения, чем каким-то абстрактным формулам, которым обычно верила, скажем, десятилетия или полтора десятилетия назад то же самое правительство Обамы, Хиллари Клинтон и так далее. Между прочим, были это именно Обама и Клинтон, президент и министр иностранных дел Соединенных Штатов, которые в свое время едва ли не приветствовали оккупацию Крыма и других регионов Украины. Я, конечно, гипертрофирую, не приветствовали, но и не делали ничего против этого. Ведь идея так называемого Great Reset, большой перестройки или большой перезагрузки, как тогда говорили, она же была выдвинута именно этой администрацией Барака Обамы. И было это в то время, когда Россия уже заходила в Крым практически. Это было то же самое время. Поэтому нынешняя администрация относится крайне предвзято, я бы даже сказал. В любом случае не верит подобного рода сближения и расхождения. И поэтому она не готова. Она скорее готова опираться на традиции этих народов, этого населения, на историю их. А история не всегда. Мы знаем историю российского государства, которая всегда кончалась одними и тем же имперскими замашками. как бы она ни начиналась. Как бы она ни начиналась в 17-м или в начале 90-х.
Так, але Радая Свобода у гэтым жа яго і задача ўплываць у некім сэнсе на грамадскую думку, на эліты у Польскай Народнай Рэспубліцы. Так і было, калі ў 90-е гады адбыліся перамены, то міністрамі у большай ступені сталі тыя людзі, которые слухалі Радую Свабода, і яны прызнаюцца, што гэта іх, у прынцыпе, узгадавала. Вот на днях Радаслав Сікорскі, польскі міністр замежных справ, гаварыў пра тое, што ён яшчэ дзіцём, калі бацька слухаў Радую Свабода, ён таксама пазней. І гэта ў пэўным сэнсе яго як асобу узгадавала.
Польскае насяленне, не туркменскае насяленне. Разумеецца, оно абсалютна еўрапейскае в разных варыянтах. Мы можам здесь збліжаць или наоборот отдалять, как, каким было правительство права и справедливости и так далее. Но в любом случае это население восприимчивое к европейским традициям и европейским ценностям. Чего нельзя сказать об отдаленных республиках Центральной Азии. И там, несомненно, демократическая информация, информированность имеют какое-то свое значение. Но просто Америка даже... как бы пришла к заключению, что нет смысла финансировать подобного рода источники информации для регионов, где абсолютно нельзя предсказать, чем это обернется. Ну, нельзя было предсказать, что в Сирии это обернется, как я говорю, кровавым побоищем, или в Ливии. И до сих пор эти государства не пришли к тому уровню, который ожидался сторонниками арабской весны. Не пришли они к этому уровню. Так. Поэтому я говорю, можно понять осторожность, с которой сейчас Америка подходит к такого рода расходам. Это колоссальные расходы. На вещание Америка выделяла до недавнего времени почти миллиард долларов.
Так, миллиард долларов, ну там не целый, 800 миллионов на целую агентство глобальных медиа, там вельми шмат разных структур. Сергей, скажите, ці вы бачите сегодня некие шансы, ці там, не дают, ці праз гэты суд, ці вугле некие инструменты, каб ратаваць? Бо як сам спадар Ефім на початку говорил, гэта ж не першая спроба, там 70-е годы, 91-е, пазней при Клінтоне 95-е.
Ну, тое, што ўзгадаў Ефім, 70-е годы, і тое, што вот на маёй памяці, да, чаго я ўжо меў дачыненне 94-5 год, ну, тады все ж таки гэта вырашалася на ўзроўні палітычным. Суды там задзейнічаны не былі, вырашалася на ўзроўні кангрэса, прэзідэнта, і прыходзілі да нейкага кансэнсусу, што так, трэба працягваць. Ну, у сярэдзіне 90-х гадоў, між іншым, вынікам было вот, гэтых перетурбацый тое, што Радуе пераехала з Мюнхена ў Прагу. Тады Вацлаў Гавел запрасіў Радыё Свабоду ў Прагу, і з Мюнхена яно пераехала. Гэта, як я разумею, зменшыла, у пэўным сэнсе зменшыла выдаткі фінансавыя. Ну, але Радыё было захаванае. Ефім ўжо сказаў, што сапраўды існуе такая праблема, ну, такой, я ўжыву гэтае слова, яно можа быць не зусім карэктнае, неаднароднасці вот аўдыторыі, на якую вяшчае Радыё Свабода, Свабодная Европа. Бо ну, паміж Афганістанам і Туркменістанам і, напрыклад, Беларусю альбо Малдовай, ну, розніца, безумоўна, каласальная. Цывілізацыйная розніца вельмі вялікая, рэлігійная, ёсць абсалютна розныя адрозненні і гэтак далей, у светаўспрыманні, светаадчуванні. Я не буду там ўжываць нейкі тэрмін кшталту таго, што, скажам, вот, як в свой час казалі, калі вот савецкія войскі ў 79-м годзе вайшлі ў Афганістан і спрабавалі там пабудаваць, ну, так сказаць, сацыялізм нават так. Некаторыя казалі, што нельга сярэднявечча перакрочыць у сацыялізм, ці мінуе капіталізм. Але сапраўды розніца вельмі вялікая і шмат, ну і адназначна, напрыклад, шмат такія каштоўнасці, якія, скажам, выспавадае, ну, жыхар там Майамі альбо Нью-Йорка, абсалютна не выспавадаюцца большасцю жыхароў там, напрыклад, Кабула, так? З другого боку, абсолютно ясно, что то...
Так, Шадар Сергей, да... але миссия Радуе Свободы на однольковая для всех этих краин. Это поширение свободы, права у человека, так, открытости.
Безумовно. Так, безумовно. але як бы то ні было, які розныя там нацыянальныя рэлігійныя адрозненні не было, тое, што скажам, робіцца зараз у Афганістане ў адносінах да правоў жанчын, ну, калі яны пазбаўлены літаральна ўжо даўно ўжо пазбаўлены магчымасці вучыцца і шмат чаго, гэта, ну, безумоўна, гэта ненармальна. Ці можа сродак масавай інфармацыі на гэта ўплываць? Гэта, канешне, тэма для дыскусіі.
Я могу только сказать, что у афганской службы есть целая программа, якая присвечена женщинам и правам женщин и эдукации у Тимлику. Ну, выглядит, что когда все пойдет кепским чином, это все спынится.
Безумовно. И когда уявить себе вот ту ситуацию, в которой они находятся, это совсем не та ситуация женщин, скажем, в Афганистане и, например, там женщин у неких, так сказать, европейских краинах, у которых так само есть проблемы и там, ну, говорится про это. Это абсолютно иншие проблемы. Коли вернуться непосредственно до вашего питания, вот, на конт, что может ротовать, ну, я так само невеликий оптимист относно судовых решений. Я все-таки думаю, что, видать, будет некое такое половинчатое решение в том плане, что, ну, безумовно, вот, на мой погляд, знову же, это треба быть квалифицированным юристом, причем ведать американскую систему правовую вельми добро. Я не в такой ступени, зусім навык, так сказать, ну, минимальное ведаю, але, накольки, вот, по моих отчуваниях, конечно, тут администрация Белого дома, ну, зайшла на территорию, скажем, где все-таки право мая больше конгресс, где мая право законодавчая ўлада. Таму суд можа прыняць нейкае рашэнне на карысць радыю. Але вось Ефім ужо сказаў, працытаваўшы, ну, ці блізка да тэкста, перадаўшы вось гэтую формулёўку ў мінімальных устаноўленых законам нормах фінансавання. Вось, скажам, напрыклад, беларуская рэдакцыя Радыё Свабода, створаная, я нагадаю, была пад непасрэдным уздзеяннем і ўплывам Рады Беларускай Народнай Рэспублікі на чале з Міколам Абрамчыкам. І гэта было праведзена праз рашэнне кангрэсу, як і даць іншыя службы, што вот павінна быць беларуская служба Радыё Свабода, так? Трэба рашэнне кангрэсу, каб адмініць гэта. Калі кангрэс прыме такое рашэнне, гэта будзе адменена. Пакуль гэтае рашэнне не прынята, яна будзе існаваць. Але якая гэтая служба? Вот скажыце мне, што, скажам, два чалавекі, гэта не служба. Ці, скажам, два чалавекі, гэта не руская служба, так? Таму вот у гэтым сэнсе гэта будзе сапраўды рашэнне, гэта можа быць рашэнне, якое фармальна захавае радыё, але яно будзе вельмі абмежавана ў сваіх магчымасцях. Наконт Европы, я ўсё ж такі лічу, што Европа патэнцыйна можа взяць гэта на сябе. Але тут я приведу параллель с узброениями. Европа потенциально может створить вельми деездольное войско. Вельми деездольное войско, тем более, что две краины, Франция и Великобритания, это ядерные краины. Ну и экономичный монстр Немеччина. Але треба несколько годов, как бы она это створила. У тым ліку за бюрократыі, таксама не будзем гэтага адкідваць. Вот таму і, скажам, взяць пад сваё крыло, Европа зможа радыё, ну, не за год. Напэўна, ўсё ж такі не за год. А зноў жа, што такое для сродка масавай інфармацыі спыніць працу? Гэта, напэўна, як, ну, доменная, як мартэна, так, як доменная печ, дзе выплаўляюць сталь. Вот печы доменныя, ну, ў всякім разе раней так было, яны гарэлі па 20, па 30 гадоў. Бо калі ты яе спыняеш, то запусціць яе, ну, гэта трэба рабіць пераабсталяванне, там, чыстку, вельмі доўгі час. І, канешне, па вялікім рахунку на 90%, я думаю, што ўжо непазбежна будзе знішчэнне, ці ліквідацыя, ці спыненне працы радыё і інтэрнэт-ресурсаў, і ютуб-ресурсаў, і всяго, што ёсць у сацыяльныя сеткі, таксама у тым выглядзе, у якім мы гэта бачым. Ну, вельмі сумна, што сказаць.
Некалькі пытанняў яшчэ ёсць да вас, перад намі яшчэ прыблізна 20 хвілін прамога эфіру. Спадар Ефім, скажыце, а вось вы тады жылі ў Чэхаславаччыне ў тыя гады, калі Радыё Свабода вяшчала тут. Наколькі вялікі быў сур'ёзны ўплыў, што азначала дзейнасць тады Радыё Свабода ў Чэхаславаччыне?
Влияние было колоссальным. Могу это заявить ответственно, совершенно. Не только потому, что территориально Радио Свобода, Свободная Европа, точнее говоря, вещавшая на чешском и на словацком, находится не слишком большом отдалении территориальном от территории республики, но еще и личная привязанность, личные контакты, которые были колоссальными. Приведу вам конкретный пример. Я вел программу о Восточной Европе по-русски и по-чешски. И моим корреспондентом был местный журналист Ян Урбан, а было это время еще коммунистическое, начало 89-го года, так называемая неделя Яна Палаха, когда полиция разгоняла демонстрантов на Вацлавской площади. Наверху, на Вацлавской площади, на ее верхнем конце, стояла телефонная будка, там стоял мой корреспондент, звонил на радио «Свобода» из этой будки и рассказывал по телефону о том, как проходит демонстрация, как полиция разгоняет демонстрантов, время от времени останавливаясь, как он говорил, потому что из бронзбойтов, из этих пушек водных, обливали будку, и он ничего не видел. Он говорит, надо подождать минуту, вода стечет, и я продолжу свой репортаж. Настолько тесно были переплетены действительность чехословацкая и свободная Европа. Естественно, что после того, как открылся это пограничные шлагбаумы, и в стране произошел демократический переворот, который был бескровным, как известно, Свободная Европа была принята на ура, просто на ура. Всех знали, всех любили, все голоса знали наизусть. И многие из сотрудников Свободной Европы и до ухода за границу, до эмиграции, бывшие весьма известными здесь журналистами, очень известными, они вернулись. И они вернулись на хорошие политические места, они могли заняться политической деятельностью. То есть связь была абсолютная, это была не связь умозрительная. Мы знали, что мы вещаем как бы не в глубокую яму пустую, где никто нас не слышит. Мы обращались к людям, которые нас знали по именам и были очень нам близки. То есть связь непосредственная. И новые деятели Чехословакии тогда, в 89-м, они ссылались на свободную Европу, которая им давала информацию из первых рук, что называется. Это была глубочайшая связь, и воздействие на реальность, на действительность было очень большим. Свобода сыграла, если не решающую, то во всяком случае одну из самых решающих ролей вот в истории Чехословакии. В том, что коммунизм закончился в ноябре 89-го года.
Сергей, зараз будзе пытанне вам, але давайте спачатку паглядзім кароткую цытату выказвання Светлана Ціхановская, падтрымку Радыё Свабоды, мы вяртаемся ў студыю.
Беларуская Радыё Свабода на працягу 10 гадзяў была і застаецца голасам праўды для беларусаў. У часы інфармацыйнай ізаляцыі, дзяржаўнай прапаганды і рэпрэсіяў менавіта свабода давала доступ да незалежных навінаў, аналітыкі і думак. І для многіх гэта крыніца надзеі і разумення таго, што Беларусь не адна, што за яе лёс хвалююцца і змагаюцца. У 20-м годзе многія беларусы атрымлівалі навіны менавіта пра свабоду, калі дзяржаўныя СМІ хлусілі пра адсутнасць пратэстаў і гвалту сілавікоў. Свабода заўжды была больш, чым радыё. Мабыць, ніхто больш так не асвятляе тэму палітвязняў, як робіць гэта Радыё Свабода. Я памятаю, калі Радыё Свабода ініцыявала кампанію ў падтрымку палітзняволеных, калі вядомыя людзі з усяго свету, ад прэзідэнтаў да пісьменнікаў, чыталі ў голас імёны зняволеных.
С Спадар Сергей, скажите, а на вашу думку, вот у 90-х годы, когда вы были депутатом Верховного Совета, який бы уплыв Рады Свободы? Сдавалось, тогда была уже как бы односная свобода в Украине, могла и пресса иснавать.
Ну, вот вы, Дмитрий, ужили это слово «односная свобода». Я памятаю, навод, вельми добре, как у конца 91-го года, у конца, навод, снежня 91-го года приехал у Минск президент Рады Свобода, на Уиндл, здається, его было прозвище, могу сблытать, и с ним был директор Белорусской службы Рады Свобода, Яшка Станкевич, я тогда был секретарем комиссии, парламентской комиссии по голосности, и мы утрох занимались тем, ну, я не занимались, я допомагал, как наладить, по-перше, створить карпунт Радио Свобода, по-другому, наладить трансляцию передач Радио Свобода по проводной сетце. Мелось на увазе, что Радио Свобода купила, ну, за непевные гроши, вот тогда у каждой квартиры, у каждом доме, у каждой вёсцы, у каждом доме был этот так званая кропка, я называлась, так? Это были, ну, миллионы слухачёв. Полгодины, альбо годину трансляции передач. И амаль всё мы зарабили, и, ну, это особенная тема, и всё уперлось у подпись Шушкевича. Я ледь не на коленях его умолял, каб ён... Ну, мне министр информации Грицук сказал: «Добро, я вот даю эту лицензию». Говорит: «Сергей, принесите мне...» Вы же разумеете, что, так сказать, как я буду перед Кевичем, но принесите мне вот подпись Шушкевича, мне будет оховная грамота. Я только что на коленях перед Шушкевичем не стоял. Шушкевич сказал: «Видите, что это не моя функция. Я спикер парламента, законодавчая влада». И вот тогда, это не отрималось. Коли бы это отрималось, то я переконаю, ситуация была бы значно в Беларуси политично лепшая. Але навод без этого, Радио Свобода мела уплыв. Ну, починаючи от Василя Быкова, який десятигоддзями слухав Радио Свобода, а Быков мел велизный уплыв, те же самые депутаты Верховного Совета. Я пригадал Шушкевича, я, магчыма, упершыню публично скажу вот такую речь дивную. Справа в том, что десятигоддзями первый секретарь ЦК Компартии Беларуси отрымливал так званый радиоперехват, он назывался на русской мове, радиоперехоп, передачи Радио Свобода, КДБ. Я на его, так сказать, слухали и стенограмму раніцей, ці там з спазненням на сутки, клали на стол, ну, не тільки першому секретару ЦК, там, відаць, інші були, але у тим ліку і йому. От у архіві ЦК Компартії, былым архіві ЦК Компартії Білорусі, гэтыя матеріалы ёсць. І потім гэта перайшло да Шушкевича, калі ён став ўжо керівніком державы, вышэйшай службовай асобы, кожны дзень ён атрымліваў, і ён чытаў, ён пачынаў раніцу з таго, што ён чытаў гэтыя радыёперахопы. И мы, депутаты оппозиции, мы разумели, что как на его часом поуплывать, а я довольно часто давал комментарии тогда, я выкористовывал этот способ, как что-то сказать, ведущий, что Шушкевич это прочитает, максимум этим чином на его поуплывать. Вот, але уже навод, коли, вот, скажем, 93-94 год, коли уже почався вот это, ну, реванш, так сказать, имперско-коммунистичный, мы шмат тогда депутаты БНФ ездили по регионах, по вёсках. Я памятаю, что люди доведывались про подеи как раз с передачей Радио Свободы. Это никак не перебольшило. Это абсолютно реально. Радио Свободы было фактором такой довольно мощной инъекции демократизму, инъекции вот это свободного свету и функцию, скажем, державное телебачение, те державное радио не выполнило. Ну, скажем, была передача белорусская молодежная, где абсолютно молодые хлопцы, девчата працевали демократично, а у них там было несколько, я не знаю, там полгодины вещания, может быть, в лепшем выпадку два раза на тыдень. Остатнее все забивалось, и, конечно, информацией редакции, которые были подконтрольны Совету Министров, Кевичу и так далее. І вось я баюся, што мы можам упусціць ужо да канца відаць яшчэ адну вельмі важную функцыю ўжо апошніх 10-годдзяў. Я маю на ўвазе пры Лукашэнку. Зразумела, якую якую ролю Радыё Свабода і сайт, калі ён створаны быў, меў для інфармавання, але я хачу, каб не забываліся пра тое, што Радыё Свабода выконувала і вельмі важную культурніцкую функцыю. Некалькі дзясяткаў кніг цягам двух дзесяцігоддзяў.
Амаль 100.
Амаль 100 нават, так. Бібліятэцы Радыё Свабода, пачынаючы ад Быкова, Рыгора Барадуліна, я выдаў там 6 кніг пра найноўшую гісторыю. Я абсалютна кажу, што нідзе, ні ў якім незалежным выдавецтве Беларусі, нават у гэтыя гады так званай макеевскай лібералізацыі, я б іх не выдаў. Бо там была такая інфармацыя, якая, просто ніводзін там ні Логвінаў, ні іншых, просто б не взяліся б яе друкаваць, зразумела, я да іх, так сказаць, не ў прэтэнзіі. Шмат хто можа просто назваць. Потым тыя ж самыя кружэлкі, колькі кніг Айнёна Свабода Арлова, 4 выданні, гэта энцыклапедыя беларускай гісторыі, якая просто, створаная на стагоддзі. Гэта вельмі, вельмі важна. Што б далей не было б з Радыё Свабода? Вось гэта тое, што зроблена, гэта амаль 100 кніг, яно безумоўна захаваецца і яно, ўжо з гісторыі гэта ніяк не выкрасіш. Гэта вельмі важна для становлення, для фармавання нацыі.
Одна рэпліка перад апошнім пытаннем, усё ж такі беларуская маладзёжная мела 3 гадзіны жывога эфіру штодзённа. Апошняе пытанне да вас абодвух. Спадар Ефім, скажыце, вот прыхільнікі Дональда Трампа ці Ілона Маска, я бачу у твітары, пішуць, што сапраўды нема сэнсу ўжо вялікага ў існаванні такіх радыёстанцый, як «Голас Амерыкі», «Радыё Свабода», «Свабодная Еўропа», «Радыё Свабодная Азія», таму што халодная вайна ўжо скончылася, можна неяк дамаўляцца, існуюць сацыяльныя сеткі. У чым яны не маюць рацыі, або ўсё-ткі не маюць рацыю?
Знаете, здесь очень сложно ответить однозначно на вопрос, именно потому что целевая область настолько разнообразна. Нельзя забывать, почему я скептичен относительно возможности Европы взять на себя финансирование Свободной Европы и Радио Свобода. Нельзя забывать, что центральные державы Европы имеют свои информационные источники, достаточно мощные, а может быть и в десятки раз мощнее, чем Свободная Европа. Например, BBC, Великобритания имеет такую корпорацию глобальную, всемирную. И, возможно, там встанет вопрос, а для чего нам еще финансировать еще какую-то? Ведь BBC вещает по-русски и по-белорусски и так далее. Точно так же Deutsche Welle в Германии.
По-белорусски, на жаль, не.
Что?
По-белорусски, на жаль, не вещаем.
Не вещает BBC. Это для меня открытие. Но тем не менее, Франц Интерн, Deutsche Welle и так далее. Все эти крупные государства, даже Испания, даже Италия, имеют вещание на каком-то из языков Восточной Европы. Это вселяет в меня скепсис. То есть неуверенность в том, что Европа потянет такую радиостанцию, еще одну. В принципе, если вы хотите ответа на вопрос, то, во-первых, я считаю белорусский народ типичным европейским народом Центральной Европы, как любой другой. И желаю белорусскому народу, чтобы он как можно скорее влился в эту семью европейских или центральноевропейских народов. Поэтому я думаю, что вещание в какой-то форме имело бы еще смысл. Я повторяю, я не вижу желающих взять на себя эту обязанность, но думаю, что это было бы достаточно рационально.
Сергей, вам так само такое питание. Ці ёсць сэнс у існаванні такой радиостанции, калі нема холодной войны?
Безумовно ёсць сэнс, бо у свете нічого не бывае вечнага. І демократии. Ефім пригадав Чехословаччину у 30-е годы, калі яна была адзінай демократичной краиной у оточенні диктатур. Але літаральна за некалькі месяцаў мы ведаем, што у канцы 30-х гадоў гэта ўсё было практычна імгненна знішчана, і потым Чэхія стала пратэктаратам Трэцяга рэйху. Мы бачым, як просто дэмакратычныя краіны, дзе здавалася б, ну ўсё цудоўна, ўсё нармальна, і раптам яны адкатываюцца назад, і як, скажам, Расія, яна ніколі не была, канешне, дэмакратычнай краінай, але ў 90-е гады, ну, там былі элементы дэмакратыі, шмат што каму здавалася, што ўсё гэта ідзе да дэмакратыі, а вось да аказалася, што не, прыйшоў падпалкоўнік КДБ, і праз пэўны час ён проста стаў пагражаць Еўропе і нават свету. Таму ўсё ж такі, вось, калі мы кажам рады, мы маем на ўвазе не толькі радыя хвалі, а ў цэлым, так сказаць, вот інфармацыйную гэту плынь у самай рознай форме, і форме інтэрнэта, ну, і інтэрнэт-вяшчання, і сацыяльных сетак, і гэтак далей, і вэбсайтаў. Канешне, гэта нельга ўплываць, бо врэшце ўсё, што не робіць чалавек, ён робіць на падставе таго, што яго ў галаве. І ўплываць на свядомасць гэта вельмі важна. І лепш ўплываць, вось мне падабаецца адзін выраз з аднаго пісьменніка, класіка, што мастацтва служыць змягчэнню нораваў, так? Ну, не хутка адбываецца змягчэнне, але, напэўна, шлях цывілізацыі вось ад таго каменнага стагоддзя да нейкіх, ну, больш такіх развітых формаў існавання чалавецтва ідзе якраз праз змягчэнне нораваў, праз вось гэты паступовую гэтую эвалюцыю па міліметру, па паўсантыметра. Ну, а сродкі масы інфармацыі яны істотную ролю ў гэтым адыгрываюць. Гэта значна лепш, чым ваяваць.
Я зацытую вам адну рэпліку з нашага чата. Гэта пытанне да вас, адказ можа быць так або не. Пішуць, што там «Голас Амерыкі» ці «Радыё Свабода» стала рупарам левакоў-сацыялістаў. Ці вы сябе лічыце левакамі-сацыялістамі зараз у нашым упрэмым эфіры? Спадар Ефім.
Это немножко комично, конечно. Дело в том, что на сайте «Радио Свобода» и сейчас, и сегодня, и в этот момент висит мой комментарий, среди прочих. А меня ни один разумный человек не может назвать леваком или даже либералом. Я консервативный писатель, консервативный комментатор, поэтому это и является комичным. Нет, «Радио Свобода» было индивидуальным авторским радио, где люди имели право и выражали свои личные мнения. Эти мнения могли, разумеется, колебаться в диапазоне от правой стороны до левой стороны. Но говорить о том, что радио было левацким, что оно предпочитало комментарии и вещания в духе воу-идеологии, пробужденной идеологии леволиберальной, это полный абсурд.
Сергей, вы левак-сацыяліст?
Не, ні ў якім разе. Я, ну, калі вот па гэтай шкале, я разумею, у чым справа, па гэтай шкале ацэньваць, я хутчэй пасярэдзіне. Як грамадзянін Злучаных Штатаў Амерыкі я мог галасаваць на выбарах, але я не галасаваў ні за Харрыс, ні за Трампа, таму што ні ў той, так сказаць, ну, як яны зараз ёсць партыі, я не бачыў, скажам, ну, сваёй нейкай нішы, якая б задавальняла мяне. Канешне, не. Але калі казаць пра Раду Свабоды, то мне здаецца, што Рада Свабода, яно выявляе самыя розныя, ну, дае слова, сапраўды, людзям самых розных палітычных поглядаў, ну, калі яны, канешне, не антычалавечыя.
Я ў сваю чаргу не магу сказаць пра свае погляды, паколькі я з'яўляюся журналістам Радыё Свабоды, інакш кодэкс забараняе выказваць свае ўласныя меркаванні ў эфіры. Таму гэта, я думаю, што найлепшы адказ на гэтую рэпліку, каторую мы атрымалі. І яшчэ апошняе, адзін з нашых чытачоў, гледачоў, слухачоў прапануе збіраць грошы праз нейкія данаты. Але гэта хутчэй зараз пытанне да вас, гледачоў, калі вы ведаеце СМІ, вялікае СМІ, которая існуе дзякуючы донатам, калі ласка, напішыце нам у каментарі, таму што мне пра такія СМІ, апрача блогераў, невядома. Дзякуй вялікі маім гостям сёння. Гэта Ефім Фіштэйн, гэта Сергей Навумчык. У празе для вас працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.